Дороти Паркер. Чудный старый черт. Старые Сибейны годами и то бы не преуспели в превращении своей гостиной в камерный, но восхитительно цельный музей, посвященный пути от тяжелой болезни до гробовой доски. Но они и не пытались. Одни экспонаты, находившиеся в комнате, были свадебными подарками, другие выставлялись на время, как подмена для износившихся и состарившихся вещей. Были и те, что привез с собой старик, когда 5 лет назад въезжал к Бейнам. Удивительным образом вся эта эклектика была связана одной тематикой, словно кто-то фанатично увлеченный, не обращая внимания на потраченное для достижения результата время, методично превращал гостиную Бейнов в домашний аттракцион ужасов, слегка приспособив его под семейные нужды. Комната была с высоким потолком, отделанным темным старым деревом, что неизбежно заставляло вспоминать о серебряных ручках и кантующихся кистях гроба. Обои были цвета несвежей горчицы, чья темная расцветка, когда-то игравшая золотом, превратилась в линии и мазки, в которых впечатлительные особы видели полчища разбитых голов и замученных силуэтов, некоторые безглазые, некоторые с запекшимися ранами вместо ртов. Мебель была темной, громоздкой и издавала болезненные скрипы, внезапные резкие скрипы, которые, казалось, вырывались из ее храброго молчания только тогда, когда она больше не могла выносить. От потертых гобеленовых подушек исходил спертый землистый запах, и, как ни старалась миссис Бэйн, в щелях все равно скапливалась пушистая серая пыль. Посреди стоял стол, поддерживаемый напряженными руками 3 резных фигур, явственно женских по пояс, незаметно исчезающих в путанице свитков и чешуек. На столе покоился ряд ни разу не открытых книг, по бокам подпертый плечами 2 гипсовых слонов, выкрашенных в бронзу, навечно обреченных на свой утомительный труд. На массивной каминной полке с тяжелой резьбой красовалась ярко раскрашенная фигурка кудрявого крестьянского мальчика, искусно запечатлевшая его застывшим навсегда, сидя на полке, свесив 1 ногу. Он был навечно погружен в удаление занозы из пухлой ступни, и его круглое личико реалистично сморщилось от жестокой боли. Прямо над ним висела гравюра на стали, изображающая гонку колесниц, клубящуюся пыль, бешено мчащиеся колесницы, возницы, яростно хлещущие своих обезумевших лошадей, сами лошади, пойманные художником за мгновение до того, как их сердца разорвались, и они упали на свои следы. Противоположная стена была отдана религиозному искусству. Гравюры на стали с изображением распятия, изобилующие жуткими деталями. Далее гравюра сепии с изображением мученичества святого Себастьяна. Веревки глубоко врезались в руки корчащегося на столбе, стрелы, ощетинившиеся в плотном, мягком на вид теле. Затем акварельная копия Богоматери скорбящей, полные муки глаза, поднятые к холодному небу, большие горькие слезы, застывшие навсегда на бледных щеках, выглядящих еще бледнее из-за похожих на могилу драпировок, которые окутали голову. Под окнами висела картина маслом, изображавшая 2 заблудших овец, отчаянно прижавшихся друг к другу посреди дикой метели, вклад старика в обстановку комнаты. Миссис Бэйн имела обыкновение рассказывать о картине в том духе, что ее рама стоила денег, но она не знала, сколько. Пространство на стене рядом с дверью было отведено для небольшого произведения современного искусства, которое однажды привлекло внимание мистера Бэйна в витрине магазина канцелярских товаров. Цветная гравюра, изображающая железнодорожный переезд с поездом, неумолимо приближающимся к нему, и низкий красный автомобиль, пытающийся пересечь рельсы, прежде чем железный ужас унесет его в вечность. Нервные посетители, которым ставили стулья лицом к этой сценке, обычно старались пересесть, чтобы полностью сосредоточиться на разговоре. Украшения, аккуратно расставленные на столе и пианино, включали маленькую позолоченную копию умирающего льва из Люцерны, такого же маленького облупленного гипсового Лаокоона и свирепого фарфорового котенка, вечно готового наброситься на пухлую и беспомощную фарфоровую мышь. Последний был одним из свадебных подарков самого старика. Миссис Бэйн поясняла тоном, далеким от трепета, что он очень старый. Пепельницы персидской чеканки были в форме гротескных голов, покрытых пучками седых человеческих волос, с выпученными мертвыми стеклянными глазами и ртами, растянутыми в огромные зияющие отверстия, в которые те, у кого хватало духу, могли встряхнуть пепел. Таким образом, мельчайшие детали комнаты сохранили свою душу и индивидуальность, дополняя и без того мрачный эффект. Но три человека, сидевшие сейчас в гостиной Бэйнов, нисколько не были угнетены окружающей обстановкой. Двое из них, мистер и миссис Бэйн, не только потратили 28 лет, чтобы сжиться с этой комнатой, но прежде всего были ее преданными апологетами. И никакое окружение, каким бы мрачным оно ни было, не могло сравниться с аристократическим спокойствием сестры миссис Бэйн, миссис Уиттекер. С какой церемонной снисходительностью она взгромоздилась на тот самый стул, на котором сейчас сидела, ласково улыбаясь стакану сидра, который она держала в руке. Бэйны были бедны, а миссис Уиттекер, как это принято называть, удачно вышла замуж. И никто из них никогда не упускал из виду оба эти факта. Но доброжелательная терпимость миссис Уиттекер проявлялась не только к ее менее удачливым родственникам. Это распространялось на друзей ее юности, трудящихся искусства, политику, Соединенные Штаты в целом и Господа Бога, который всегда оказывал ей наилучшие услуги. Она могла бы дать ему отличную рекомендацию в любое время. Все трое сидели с видом людей, которые хотят провести приятный вечер. В воздухе витала атмосфера ожидания, приятная легкая нервозность тех, кто ждет, когда поднимется театральный занавес. Миссис Бэйн принесла сидр, разлитый в лучшие бокалы, и подала немного своего орехового печенья на тарелке, расписанной вручную изображениями вишневой грозди. Той самой тарелки, которую она использовала под сэндвичи, когда несколько лет назад ее карточный клуб собирался у нее дома. Она немного поностальгировала об этом сегодня вечером, прежде чем вытащить тарелку с вишнями, а затем, быстро приняв решение, решительно высыпала на нее печенье. В конце концов, это был повод, пусть и неофициальный, но все же повод. Старик умирал наверху. К 5 часам того же дня доктор сказал, что он сильно удивится, если старик продержится до полуночи. «Сильно удивиться», — подчеркнул он.